Будь в курсе.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Наталья Князева. И в гостях у нас сегодня выпускники естественно-технического факультета КРСУ по направлению электроника и наноэлектроника Артур Полтавский, Салем Саибов и Аслан Сатаркулов. Ребята, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Очень приятно видеть вас у нас в студии, тем более, что, насколько я понимаю, вы как раз те люди, которые двигают науку в Кыргызско-Российском Славянском университете и даже изобретаете нечто новое, что должно двигать науку не просто в университете, а еще и во всем Кыргызстане. Нам рассказали, что вы вот буквально только что защитили свои дипломные работы и представили на них свои изобретения. Давайте немножечко об этом поговорим. Расскажите о том, что вы, собственно, сделали.
Салим, начни.
Давайте я начну. Меня зовут Салим. Я задал себе вопросом, что можно сделать полезного для общества и разработать такое устройство, чтобы оно было, естественно, полезным. Ну, не такую, чтобы игрушку, чтобы просто так лежала на полке и валялась. А я решил сделать, ну, связать свою работу с биофизикой и решил разработать устройство для электрокардиомониторинга. Получается, я снимаю электрический потенциал с тела человека, ввожу электрокардиограмму, можно сказать. Ну и при нарушении сердечного ритма отправляю сигнал с местоположением, где находится человек, и какие у него проблемы.
Ну, то есть, получается, ваше изобретение, скорее всего, будет направлено на людей там, пожилого возраста, да, или имеющих серьезные проблемы с здоровьем?
Есть такие люди, у которых в семье один человек, например, и сын или дочка будет беспокоиться о своей бабушке или матери. Можно будет подключить такую установку, спокойно идти на работу. При нарушении можно отправлять сигнал как на телефон с сообщением и сам медпункт, местоположением.
Но если сообщение должно отправляться в медпункт, значит, наши больницы тоже нужно ведь, получается, оборудовать специальной техникой, которая будет поменьше мерить сообщение, принимать.
А можно буквально на телефон смс-сообщение, то есть есть GPS-модули, либо написать программу под компьютер и на приложение будут приходить уже какие-то сообщения либо данные.
А вам какие-то медицинские знания потребовались для того,
чтобы... Да, мне пришлось углубиться, как работает сердце, как сокращаются желудочки, откуда берется электрический потенциал и тому подобное. То есть быть инженером — это не значит только разбираться в одной области. Если хочешь что-то создать, нужно разнообразить свое мышление и познавать другие области наук.
Как вы это делали? Вы как-то связались со своими, там, я не знаю, друзьями с медфакультета? Или как это все происходило? Или вы...
Да, так и есть. Я почему еще решил это сделать? Потому что у меня есть много друзей, у которых были такие проблемы, то что у них ушли родители, конечно, из-за того, что невозможно было предоставить помощь, то есть заранее. Так же, как на Всемирной организации здравоохранения указано, что 9 миллионов человек на сегодняшний день умирают каждый год. А именно от сердечно-сосудистых заболеваний. И именно 80% жизней можно спасти преждевременно. И вот, у меня есть друзья, которые обучаются в медфакультетах. Я связался с ними, попросил источники литературы, где можно полностью изучить данное направление и как это можно интерпретировать в своей работе.
Что вы собираетесь дальше со своим изобретением делать? Вот вы сейчас защитили дипломную работу с ним. Вы собираетесь его патентовать, как-то выводить на рынок? Или как вообще вы представляете себе дальнейшую жизнь?
Так, на данный момент я его закончил именно выводом информации. Я собираюсь его довести его дома и уже предоставить уже внешний вид, полностью работающую установку уже, естественно, запатентовать и найти спонсора. Ну, спонсоры уже, можно сказать, почти что уже есть. Осталось только доделать свою работу.
Но с медициной, конечно, попроще со спонсорами. Фармакологические компании у нас очень богатые в стране. И на самом деле изобретение очень важное, потому что, помимо того, что в мире огромное количество людей умирает от сердечно-сосудистых заболеваний, в Кыргызстане это вообще самая главная причина смертей на первом месте стоит. И поэтому я думаю, да, что медицинское сообщество, по крайней мере, точно будет вам за это очень благодарно. Ребята, кто еще следующий расскажет?
Давайте я. Меня зовут Аслан. Я из группы EN118, и моя дипломная работа была охранная радиосистема для автомобиля. И что самое смешное, в своем дипломе я ссылался на статистику от Спутник Кечи.
Ну, это не смешно, это очень приятно, спасибо.
Что не ожидал я вот то, что вот так вот этим и закончится. Моя охранная радиосистема, ее основной плюс... Я вообще преследовал цель, чтобы она была дешевая, потому что по большей степени, если посмотреть на инфографику от Спутник Кеджи, то можно выяснить, что в основном воруют старые машины, у которых либо вообще нет электроники практически, то есть там ВАЗ и остальные машины СССР Автопрома, либо же там каких-нибудь японцев, которых перегоняли, у которых практически ничего нет тоже внутри, как Honda Fit. Ну вот, то есть я преследовал основную цель, это как минимум сэкономить максимум. В основном у меня там достаточно мало датчиков, но получилось так, что у меня есть GSM-датчик и датчик движения. И, допустим, когда ломают там, выбивают стекло из машины, сразу же GSM-датчик отправляет сообщение человеку, и при этом сообщение там по типу тревога, и при этом он отправляет еще и свое местоположение. Mm-hmm. И то есть, и в обратную же сторону, то есть пользователь моего ПО может потребовать данные сам. То есть он может потребовать там местоположение. И местоположение выдается, и он может это вбить в ТУГИС и получить какую-то, ну, полезную информацию. Mm-hmm. То есть стоимость вышла, ну, в районе там 3000 сом в сравнении, там, допустим, даже с теми же самыми Пандорами, которые там стоят там по 15 тысяч. А с учетом того, что у нас там прожиточный минимум у кыргызстанца там 6 тысяч сомов, то есть он вообще не должен есть на протяжении 3 месяца, чтобы купить себе Пандору. Это достаточно, ну, натолкнуло меня на эту мысль, и я решил ее реализовать. Mm-hmm. Вот.
А почему вы именно с машинами решили связаться? Салим рассказал, что просто есть много друзей, у которых родители ушли, ну, как бы крутится он в этой медицинской среде, а вы?
Скорее всего, потому что у меня очень хороший научный руководитель Иван Васильевич Брякин. И, так скажем, ему нравится все, что связано с безопасностью. У него очень огромное количество патентов. С армией Кыргызстана даже есть патенты. Mm-hmm. Поэтому как-то было очевидно, что если я ему принесу какую-то работу, которая не будет соответствовать каким-то там требованиям, то будет это глупо. Поэтому я решил заручиться именно, ну, взять эту тему, чтобы заручиться его поддержкой, чтобы он меня там консультировал. И вот поэтому я и выбрал.
Слушайте, ну, учитывая количество автомобилей в Кыргызстане, да, особенно машин Honda Fit, да, на дорогах нашей страны, думаю, да, тоже должно быть очень востребовано. И Артур, ваша очередь.
Я полтавский Артур, студент, ну, уже бывший студент группы N118. И моя идея была достаточно проста. Я увидел состояние, ну, нынешнего физически, на чем могут делать лабораторные студенты, и зачастую это или советские образцы, которые, ремонт которых это очень дорогостоящий за счет очень старых компонентов устройств, или то, что сами студенты могут собрать. И мне понравилась эта идея, я решил, что можно таким образом сделать на имеющихся сейчас даже китайских компонентах, или уже много российских аналогов появилось, можно собрать свой собственный стенд, и это даже будет как задание для студентов. Mm-hmm. Создать что-то свое. И я выбрал внешний фотоэффект, так как мой руководитель был Айтибетовна Айгуль Нурисовна, и как раз она связана с оптикой, с физикой. Внешний фотоэффект, он немного устарел. Я решил, что таким образом можно будет открыть новые горизонты использования этого эффекта.
Что такое внешний фотоэффект? Вы простите, ну, я лично гуманитарный заканчивала, я вот, ну, вам могу про русский язык рассказать.
Ну, вы же знаете, ну, обычные датчики света, как датчики движения, они работают на внутреннем фотоэффекте, то есть электроны не выбиваются из внутренности. То есть он принимает сам датчик электроны, а во внешнем электроны как бы протекают из этого элемента и могут как бы летать во внешнем электрическом поле. Угу. То есть это именно действительно физически это можно наблюдать.
А на практике ваше изобретение как сможет применяться?
Для обучения.
Для обучения студентов.
Для обучения студентов дальнейшего. Они могут даже дальше сами продвигать эту идею. Угу. То есть можно даже запатентовать как открыто.
То есть, получается, вы решили заняться помощью образованию, да, нашей, да, страны непосредственно. Да. Медицина, образование и бизнес. Безопасность. Да. Но не бизнес, безопасность. Чего уж вот так.
Ну, это одни из тех областей, которые как раз-таки хромают в нашей стране.
Абсолютно.
Ими нужно заниматься.
Абсолютно с вами согласна. Мне интересно, как вы видите свое будущее и как вы сейчас оцениваете в целом состояние науки в Кыргызстане и возможности, скажем так, добиться успехов в науке в нашей стране. Потому что, когда мы разговариваем с учеными, они говорят о том, что у нас сейчас большие проблемы с финансированием, как и везде, да, в любой области, которая существует в Кыргызстане. Говорят о том, что достаточно проблематично выводить, например, наши отечественные изобретения на международный уровень, потому что там тоже требуется и огромное количество документов, и соглашений, и так далее, и тому подобное. Как вы представляете свое будущее сейчас? Собираетесь ли вообще продолжать ваши разработки или думаете уходить в какую-нибудь другую, более прибыльную профессию, в бизнес, например? Вот?
К сожалению, точно наука такая, как физика, ну, она не получила высокой востребованности в нашей стране. Большое количество людей направлены именно на изучение гуманитарных направлений. Но я думаю, что это будет не всегда, потому что сейчас 21 век, это век информационных технологий. Техника, естественно, не стоит на месте, развивается. Каждый день открываются какие-то новые физические эффекты, какие-то оборудования, какое-то, ну, более новое какое-то ноу-хау, можно сказать. Mm-hmm. И поэтому люди будут постепенно переходить к этому моменту. То есть будет развиваться в нашей стране так же, как физика, как все остальные технологии. Да, получается, у нас, для нас, конечно же, возможность здесь работать и что-то сделать, естественно, она очень маленькая, потому что нет достаточно таких условий и оборудования для нашей деятельности. Но, естественно, мы не собираемся сидеть на месте и попытаемся продвинуть это в нашей стране, в Кыргызстане.
Хотелось бы добавить то, что вот вы сказали о том, что наши люди, наши ученые не могут продвигать там свои какие-то новые технологии там на Запад, куда-либо в другие страны, но, по сути, из-за политической ситуации в мире сейчас наступила деглобализация, и, допустим, та же самая Россия как раз-таки ищет наноэлектронщиков, угу. Потому что они развивают сейчас свои процессоры, МЦСТ, потому что, ну, это странно, когда у тебя там в Госдуме все компьютеры на каком-то западном процессоре, который, ну, может, он и ворует данные, кто знает. Угу. Так что сейчас востребованность в наноэлектронщиках и вообще в физиках в целом она растет с каждым, угу. Днем. Вот это все.
Ну и да, я очень надеюсь, что у вас получится. Вообще, когда мы касаемся других специальностей, в целом замечаем, что у современной молодежи есть такая тенденция, говорят о том, что, слушайте, зачем вообще сегодня нужно высшее образование? Есть там огромное количество курсов, есть огромное количество каких-нибудь там обучающих видео, там на видеохостингах и так далее, что вот то самое образование, которое длится 4 года, оно в принципе не обязательно для того, чтобы найти себя и научиться чему-то конкретному. А диплом у нас вообще, мягко говоря, не всегда требуют сегодня, да, смотрят на то, что ты умеешь конкретно, а не то, что написано у тебя где-то в бумажке. У нас уже даже шутят, что дипломы можно как вот коврики под мышку использовать на компьютере. Как вы считаете, насколько необходимо в вашей специальности наличие такого фундаментального высшего образования? И насколько ваше образование помогало вам, ну, собственно, развивать те изобретения, которые вы представили на диплом? Работе, или больше это была какая-то самостоятельная внеуниверситетская работа?
Ну, высшее образование — это не только специальность, которую нам даются. То есть, я думаю, для работодателя именно диплом — это не только наличие этой специальности, но и показатель того, что будущий работник перед ним, он, ну, может справиться с какой-то задачей. То есть, закончить университет — это не только сдать все экзамены, но именно закончить его. То есть, это показать того, что студент способен заниматься какой-то задачей. Не обязательно, это даже по специальности, не обязательно этот показатель.
Хотелось бы, Саним, скажу, хотелось бы добавить насчет мнения людей о том, что образование не нужно. Я не знаю, кого они наслушались. В целом, это, скорее всего, инфлюенсеры из Ютуба, которые говорят, да, о том, что, блин, зачем тебе университет, зачем, ну, едь в другую страну, и все, и там вот открывай новые для себя горизонты. Но для меня это достаточно глупо, и они еще приводят настолько странные примеры по типу Стива Джобса, там, Стива Безоса, хотя они забывают то, что у Стива Безоса очень богатые родители были, я не понимаю этой логики, и я надеюсь, что наша современная молодежь Кыргызстана, она не будет думать так узко, то есть нужно всегда думать шире.
Ну, просто сейчас заботятся больше. То есть люди обращают внимание на результат работы, да, человека, а не на путь, который он прошел, да, к этим результатам. И зачастую не знают больше картины.
Так, что я могу сказать об образовании? Естественно, если вы будете обучаться в любом университете, вас не научат всему. Вас научат всего лишь базе из самостоятельности. Вы сможете сами разбираться в каком-то материале. Вас будут просто направлять. То есть вам дают 30% знаний, а остальные вы должны нарабатывать их сами. Поэтому, если вы идете в университет, не надейтесь на то, что вас всему там научат, а именно научат только самостоятельности. Если вы хотите чего-то добиться в каком-то либо деле успеха, вы должны будете потратить очень много времени и, естественно, попотеть над этим. Uh-huh. Например, что я могу сказать насчет отметок или образований, то есть для наличия диплома или еще чего-нибудь. Например, прошлым летом мне удалось пройти на практику в Кумтор, на сам рудник. Угу. Я проходил там практику. При прохождении собеседования мне очень понравилось то, что мой руководитель отнесся к образованию не так серьезно. То есть он сказал, мне не важно, где ты учишься, на каком ты направлении, там, какие у тебя данные, какие у тебя оценки. Мне важно знать то, что ты, у тебя есть в голове, то, что ты знаешь. Он задал мне вопросы по моей специальности. Естественно, я ответил, мне очень понравилось. Ну, естественно, я прошел на сам рудник, проходил там все лето практику. А моего руководителя зовут Скорняков Андрей Владимирович. Это тот человек, на которого я стал равняться. Если он, естественно, слышит это, большое спасибо ему. Очень меня сильно вдохновил.
То есть, получается, вы считаете, что, по сути, задача главного университета сегодня – это научить человека учиться.
Да. Дать удочку, а он сам уже будет ловить знания.
Дать желание человеку.
Да, дать желание.
Ну, чтобы человек не смотрел в разные стороны, а именно сфокусировать свое поле зрения на определенное дело.
Но при этом и какое-то эрудиция тоже, она ведь прививается.
Ну, первый, второй курс достаточно много предметов. Для общего образования, да.
Получается, первый-второй курс, там в основном гуманитарные предметы, которые нас, по-моему, учили, но в целом все хорошо. Человек должен быть, не должен быть знать только одно дело, он должен быть все разносторонний и знать, естественно, каждую сферу по чуть-чуть, ну, чтобы иметь общее понятие.
Нет, самое главное, чтобы студенты не боялись на первом-втором курсе понять для себя, что это не то, чем они хотят заниматься. Потому что первый-второй курс как раз общее образование дает шанс выбрать какую-то новую специальность для себя.
Да, я с вами абсолютно согласна. Бросить университет и перейти куда-то в другое место абсолютно никогда не поздно. Слушайте, а почему вы вообще решили поступать на направление электроника и наноэлектроника в нашей стране и конкретно в КРСУ? Потому что, по-моему, это не самое популярное направление, так мне думается, среди выпускников школ вообще.
Так, давайте я начну тогда. Так, до 9 класса мне навязывали родители свое мнение, то есть, чтобы я стал медиком. Ну, естественно, до 9 класса я так и думал, что стану медиком. В 10-11 классе я абсолютно поменял свое мышление и думал, кем же я хочу стать в действительности. Меня очень сильно замотивировал фильм «Железный человек». Я видел, как он собирает костюм, паяет. Меня очень это вдохновило. Я хотел также что-то создавать и изобретать. Также нашел направление электроники, наноэлектроники. В принципе, полностью подходящий по этим требованиям. Также при поступлении я прошел на бюджет на энергетику или электронику, наноэлектронику. Все, естественно, мне советовали единая энергетика. Что такое электроника, мы даже не знаем. Ну, я, естественно, никого не послушал и пошел именно на электронику и наноэлектронику.
Давайте я. В принципе, с самого детства я любил копаться в железках, если так можно сказать. То есть для меня процессоры и там видеокарты значат куда больше, чем какие-то там более обывательские вещи для людей. То есть мне интересно там посмотреть там пятичасовой видеообзор какой-то там архитектуры процессорной. И сейчас, в принципе, я это и сейчас делал. То есть я не понимаю, зачем я это в детстве делал, потому что я не понимал ничего. Но типа 5 часов я на это тратил. И, в принципе, когда мой друг поступал на электронику, на электронику, один из лучших друзей, да, и я так подумал, в принципе, это связано с процессорами, и почему бы и нет, и все. Вот так вот.
То есть, когда... А вы, Артур?
В детстве я... Ну, то есть, как ребенок, вы же ничего не понимаете, и каждый день, узнавая что-то новое, я как будто начал жаждать знаний, и поэтому для себя решил, что открывать что-то новое, даже еще не открытые законы, это намного веселее, чем даже заниматься какими-то юридическими вещами, которые давно открыты, ну, которые, конечно, требуют некоторого пересмотра, но все-таки там нет такой базы для расширение своего сознания. Угу. То есть даже связанные с географическими открытиями, то уже в 20 веке они все были открыты. А наука физики, электроники — это еще бездонная бочка.
Вообще, насколько я понимаю, когда человек молодой поступает в университет, трудно ведь определиться с выбором 16-17 лет. Там еще там и максимализм, и в целом ты не очень понимаешь, кем ты хочешь стать в будущем. В этот момент вступают родители, и стараются обычно определить молодого человека, ну или уговорить определиться на ту специальность, которая будет приносить доход, да, и поэтому у нас так много юристов-экономистов, потому что родители же думают, что вот он сейчас закончит и сразу там станет главным бизнесменом страны, самым богатым человеком или там топовым юристом в судью, сразу как-то трансформируется сразу после окончания университета. вот направление электроника и наноэлектроника, по крайней мере, в Кыргызстане, мне кажется, не производит впечатления того, что может приносить много денег сразу после окончания вуза, ну, по крайней мере, вот с точки зрения, например, ваших родителей, да? А как вообще они относились к тому, что вы выбираете такое направление? И, кстати, о чем вы думали, когда представляли свое будущее после университета?
Вообще, мои родители до сих пор не понимают, что такое электроника, наноэлектроника. Они всегда у меня спрашивают: ты ведь программист, да, у нас? Я говорю: да нет, я больше с хардвером. И они такие: программист или нет? И я такой: ну ладно, тогда программист.
Это нормально, да?
Да, то есть и бабушка не знает. Вообще все родственники считают, что я программист. Я уже сам начал в это верить, хотя по большей степени мы больше паяем, мы не занимаемся софтом в таком большом количестве. Родители меня, ну, не заставляли никуда поступать. То есть в детстве, конечно, мне мама говорила: круто стать врачом. Дедушка у меня, получается, 60 лет проработал в университете, то есть 20 лет в аграрном, 40 лет в Воробаево. И он историк, писал книги, и вот он тоже хотел, чтобы я в Воробаево поступил, но мой кыргызский достаточно плох, так что я решил все-таки, что я выберу что-то для себя. И, как мне кажется, если ты сам уже выбрал что-то, то уже иди до конца. Ну, я выбрал и так подумал. Первый-второй курс, конечно, было немножко тяжело моментами, но я пересилил себя, мне помогли вот эти двое ребят, и все получилось.
Так, вот. Вы чего думали?
Так, правильно сказал Аслан. Ты говоришь своим родителям, ты ведь можешь сказать программист, они говорят: о, тогда ты можешь мне зарегистрироваться в Инстаграме, выложить фотографии. Вот такое вот всегда часто бывает. Ну, в принципе, на работу можно устроиться хоть куда. Если ты инженер и разбираешься в своей специальности, в принципе, можно устроиться хоть куда, даже тем же самым обслуживать станки, то есть на любой завод, на любое предприятие, даже в банке работать, обслуживать банкоматы. То есть такая специальность, она будет всегда востребована, и можно устроиться хоть куда. Естественно, тот человек, который разбирается в своем деле.
Ну, мои родители, они не направляли меня куда-то, то есть пойти на техническую специальность было в основном именно мое решение. И в этом решении я ориентировался на своего брата. Он с самого начала шел своим путем и постоянно занимаясь своим делом, то, что ему нравится. То есть буквально за несколько лет он сделал путь от ремонта сотовых телефонов в ЦУМе до работы уже на сотовых операторов, то есть работа с вышками, замена этой аппаратуры. То есть буквально за несколько лет он поднялся до такой величины, именно идя в своем направлении и выбирая свой путь. Поэтому, да, моим кумиром был мой брат. Слушайте, есть мой брат.
Ну да, это круто, на самом деле. А как вам кажется, вообще технические специальности становятся у нас как-то более популярными, что ли, среди молодежи? Вот просто на ваш взгляд. Потому что я застала тот момент, когда гуманитарий — это прям ругательное слово было, по-моему, оно и до сих пор остается таковым. Как вам кажется?
Думаю, да. Сейчас я хожу на курсы, и там есть на курс английского, и там есть люди помладше, им там по 17, по 16, по 18, и они вот тоже думают, куда поступать. И, в принципе, что самое удивительное, я не услышал ни от одного мнения по типу: поступлю на юриспруденцию. Все и вправду хотят там в АУЦА на технический, то есть в КРСУ даже на технический. То есть никто уже не хочет почему-то идти на гуманитарные специальности. И все уже поняли, что конкуренция там куда более, я не знаю, куда более безжалостная. И эта конкуренция, она будет расти всегда. А в электронике, вообще, если ты там поступаешь на техническую специальность, ты всегда найдешь свою нишу. Начиная от просто там, ты можешь что-то ремонтировать, ты можешь заниматься чем тебе интересно, и при этом получать за это деньги. Так что да, вот.
Итак, получается, мы часто с ребятами, ну, над друг другом шутим, когда что-то не понимает, мы говорим: эх, ты гуманитарий. Да, такое бывает.
Да, я сижу, вот гуманитарий здесь слушаю. Не обижаюсь, не переживайте, все в порядке. Растет ли популярность вообще технических специальностей? Как вам кажется?
Популярность как раз-таки растет, потому что у каждого, абсолютно у каждого ребенка, там, молодежь, есть телефон, либо компьютер, он постоянно занимается, либо играет в игры, получается, там, Dota или CSGO, это популярные игры сейчас на данный момент. Они, естественно, заинтересованы в том, что как это все работает, им интересно в этом развиваться. Даже есть дети, которые интересуются, как же делают игры, я хочу тоже этим заниматься. Ну и сейчас нужно делать именно акцент на молодежь, потому что она развивается. Я думаю, что большее количество профессий, она будет заменена, именно автоматизирована. То есть такие профессии, как бухгалтера, экономисты, они скоро могут вовсе исчезнуть. То есть естественно, будет востребованность их, чтобы они знали программирование, тогда могли бы строить какие-то формулы и высчитывать, именно автоматизировать весь этот процесс. То есть могут наш всех заменить уже технологии.
А вы, получается, будете как раз теми людьми, которые будут заменять эти специальности, которые будут изобретать что-то, чтобы вытеснить остальные специальности просто с рынка труда в Эртур.
Ну, я думаю, люди все равно недооценивают гуманитариев, потому что даже для нас заполнить какие-то документы – это сущий ад. И это тоже очень важная специальность. Насчет технических, то да, очень сильно... Даже сейчас популяризируются именно роликами на Ютубе, где любой человек буквально из подручных средств может сделать себе что угодно. То есть, используя доступные компоненты, создать то, что тебе нравится, то, что тебе не нужно.
Вообще, мы часто очень говорим в последнее время, в том числе с представителями вузов, и российских вузов, и наших вузов, о том, что когда открывается какая-то новая специальность, преподаватели вообще не всегда уверены, просуществует ли она хотя бы до первого выпуска, и насколько она будет востребована там, через 4, через 5 лет, не устареет ли она в принципе сама по себе. И они говорят о том, что сегодня есть огромное количество получения, ну, если не второго высшего образования, чтобы уж не мучиться еще 4 года, то как-то все время повышать свою квалификацию. Насколько вы вообще это осознаете, и как вы планируете, я не знаю, продолжать свое образование в университетах или, может быть, какими-то иными способами? Потому что мне кажется, что в вашей специальности как раз-таки совершенствоваться и гнаться за новыми технологиями – это самое главное.
Ну, очевидно, что каждому из нас троих нужно идти в магистратуру с учетом изменений, которые произошли в России, которые происходят, которые, скорее всего, произойдут у нас с образованием. Так что магистратура — это наш выбор. Ребята уже определились, я пока думаю. И одним словом, нужно развиваться, нельзя стоять на месте. Это самое главное.
На самом деле непонятно, почему у нас до сих пор нету каких-то заявлений насчет даже той же Болонской системы, ведь в России ее хотят опять снова убрать. То есть 20 лет они учились по Болонской, полностью снесли советскую зачем-то, а теперь они увидели минусы в Болонской, которые все эти 20 лет, они были. И даже в начале, когда только ставили эту Болонскую систему, они говорили, что самое странное об этих минусах, но почему-то сейчас они решили менять их заново. И непонятно, почему в Кыргызстане до сих пор не говорят о том, куда мы последуем. Остаться на Болонской или последовать за Россией и присоединиться уже к их системе. Потому что если останемся на Болонской, то на наше образование нам надо будет доучиться как-то по-другому в России. А если мы последуем за российской системой, то тогда наши дипломы могут не котироваться на Западе. И это большая проблема, почему они не говорят здесь, я не знаю.
Вообще, я вам так офтопом могу сказать, что официально Кыргызстан и не принял Болонскую систему, как выяснилось. И все эти годы все это держалось на честном слове и на вступлении определенных университетов в Болонскую хартию. Так что еще неизвестно, правда, как мы последуем, но говорят, что, скорее всего, будут сохраняться все виды образования. У нас ведь тоже на каких-то специальностях специалитет, на каких-то бакалавриат и магистратура, я так полагаю. Ну и, собственно, сейчас эксперты от образования делают выводы, что, скорее всего, все так и останется. Просто будет такое вот разрозненное такое полотно разноцветное в специальностях, и каждая будет определяться по-своему.
Да, так и есть. Специалитет до сих пор остался в советское время, до сих пор люди не определились этим. Итак, я всегда вот задавал себе вопросом, боялся, у меня был страх, что я могу упереться в потолок в своих знаниях и больше ничему не смогу обучаться. Ну, я, естественно, был неправ, потому что наука, она все время развивается, каждый день, и невозможно будет изучить все. Получается, если ты работаешь тем же самым программистом, ты все время находишься в стадии обучения, все время что-то изучаешь, что-то обновляется, что-то выходит новое. Получается, ты должен быть постоянно на волне с нынешним миром.
Я надеюсь, что у вас все получится, и я надеюсь встретиться с вами еще раз в студии, тогда, когда вы уже запатентуете свои изобретения, и как-то они, я надеюсь, начнут приносить пользу нашему обществу. Я, честно говоря, надеюсь, что если даже вы уедете в магистратуру куда-нибудь, то когда-нибудь вернетесь на родину и захотите работать на благо Кыргызстана. собственно, страны, которая помогла вам выучиться на ту специальность, которую вы имеете сейчас. Удачи вам, ребят. Очень рада была познакомиться. Спасибо. Я напомню, что в гостях у нас сегодня были выпускники естественно-технического факультета КРСУ по направлению электроника и наноэлектроника Артур Полтавский, Салим Саибов и Аслан Сатаркулов. Спасибо большое, ребят, за интервью.
Спасибо вам.
Спасибо вам.
Спасибо вам.
Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается, и вы оставайтесь вместе с нами.